В библейском учении содержится одно, на первый взгляд, парадоксальное и трудно оцениваемое человеческим разумом утверждение, а именно, что Священное Писание создано тем же самым Словом Божьим, которым сотворен и весь мир. Но что такое Слово? Слово есть в человеческом обиходе воплощение мысли. Значит, Священное Писание таким же образом и в той же мере является замыслом Божьим и одновременно осуществлением этого замысла, что и Вселенная. Но мы знаем изречение из притчи Соломоновых: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Или иначе это выражено в начале книги Бытия: «И сказал Бог, да будет, и стало, и стал свет, и стала твердь», и так далее. Вселенная, созданная Словом Божьим, в своем роде совершенна. К ней, как говорит премудрый Соломон, нечего прибавить и от нее нечего убавить, потому что все настолько взаимосвязано, сложно и в то же время едино, что является совершенство замысла своего. Очевидно, таково же и Писание. Не зря в 18-м псалме, сразу после рассказа, краткого такого резюмирующего, о сотворении Вселенной, говорится о даровании закона Божьего, который столь же совершенен, будучи создан тем же Словом. 18-й псалом начинается так: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Действительно, те космические законы, действия которых мы наблюдаем во Вселенной, в небесах видимых, и те законы, которые держат Землю на ее орбите, позволяют развиваться на ней жизни во всех многообразных формах и не дают иссякнуть живительному этому источнику, очевидно, имеют разумное происхождение. Все это проповедует славу Божью и вещает о делах Его. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. В древнееврейском оригинале здесь говорится «бели нишма кулам», то есть «без слышимого голоса». В этом псалме, наверное, впервые в мировой литературе вообще, говорится о тех энергиях, излучениях, о той информации, которой наполнена Вселенная и которая беззвучно, безмолвно переходит от одних миров к другим и из одних сфер в иные. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу». То есть Бог сотворил солнце, и, очевидно, оно незримо связано с теми энергиями, пронизывающими вселенную, которые проходят от края до края ее, до пределов вселенной. О солнце сказано: «От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Но коль скоро солнце здесь является как мощное творение Божье, то говорится одновременно и о силе могущества, оживительной силе Господней: «Ничто не укрыто от теплоты его», то есть от его попечения, от его проведения, от его влияния и от его направляющей руки. И прямо, переходя от законов Вселенной к законам духовным, которые сосредоточены в Священном Писании, псалмопевец говорит так: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». Итак, тот же Творец, тот же непостижимый, наивысший разум, отблеском которого, притом частным и мгновенным, слабым, является разум каждого из нас, тот же разум сотворил Вселенную, и он же дал закон человеку. Он же есть Творец Священного Писания. Не зря говорится, что как Вселенная вышла из уст его, так и закон Божий вышел из уст его. «Закон уст твоих, — говорит Давид, — дороже для меня тысяч золота и серебра». Но коль скоро свойства закона Божия таковы, коль скоро Бог всемогущ и воплощает в себе всю истину, то прежде всего и нужно нам прислушаться к Его Слову. А с человеческими мнениями, толкованиями дополнениями, отрицаниями, мы будем соотноситься и вообще принимать их во внимание только в том случае, если они согласны со Словом Божьим. Ибо нигде в Священном Писании не говорится, что какие бы то ни было человеческие мнения, рассуждения, толкования, которые противны или не согласны со Словом Божьим, имеют силу, что им нужно повиноваться, что им нужно следовать. Но вот с этих позиций, начиная разговор, мы с вами вспомним, что говорили в прошлый раз о первоначальной церкви, о том, как шло в ней служение, какие предписания об этом служении оставили апостолы, ну и о более поздней практике различных церквей говорили мы, в какой степени эта практика и это мировоззрение, проповедуемое в церквах, соответствует первоначальному замыслу самого Христа и учению его первых последователей. Все это мы сравнивали и одновременно рассматривали, что говорится в Священном Писании о Новом Завете. Пришли мы, конечно, к выводу, что Новый Завет должен гораздо ближе подводить как бы человека к сиянию лика Господня, устанавливать между человеком и его Творцом гораздо более сильную и близкую связь, нежели это было в Ветхом Завете. Если в Ветхом Завете такого доступа к Богу, такой возможности слышать его направляющий голос, его повеление, люди не имели. Это производилось только через пророков, иногда через священников Ветхого Завета и так далее. То в Новом Завете каждый имеет этот доступ. Закон написан на сердце каждого. И каждый человек знает непосредственно Творца своего, с которым сознательно, лично вступил вот в этот завет-союз. Теперь давайте посмотрим, каковы же были отношения между Богом и человеком в Ветхом Завете, и как осуществляются они, и какие формы принимают исторически, ну, в той церкви ортодоксальной, какую мы знаем, особенно в католической церкви, как наиболее многочисленной и господствующей над большей частью христианского населения Земли. Начнем с того, что в Ветхом Завете каждый человек непосредственно и прямо, независимо от своего социального, национального и так далее положения, имел доступ к Богу, прямо к Нему обращался и бывал услышан, если только обращался от чистого сердца. Пример этому мы видим, например, в молитве Анны, матери будущего пророка Самуила. Это была бездетная женщина, которая много лет хотела иметь ребенка и не могла его родить. Вот она пришла вместе с мужем в Силом, где находилась в то время в Святой Земле, место поклонения Господу, святая скиния, и молилась Богу. Первое царство, первая глава, с 9 стиха. Она молилась безмолвно, устремив взгляд на святилище, а при входе в святилище сидел священник старый Илий, который наблюдал, как сказано там, за устами ее. Возможно, он как-то чувствовал, о чем она молится, возможно, нет. Во всяком случае, он не принимал участия в молитве, он только наблюдал. Вообще, ветхозаветный священник никак не принимает участия в молитве. Он не является посредником в молитве. И посредником в молитве не является никто. Человек непосредственно обращается к Богу. Ну, вот Анна молится. Первая глава, первый царств, со стиха 9. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твое дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». 12 стих говорит, что Илия в это время смотрел на уста ее. Но когда она сказала ему, что от полноты сердца и от скорби молилась пред Господом, то он обещал ей исполнение ее просьбы, потому что свыше сразу же получил ведение о том, что молитва Анны услышана. Анна была женщиной простой, она не была ни пророчицей, ни судьей, а судьями бывали иногда женщины, как Девора, например, ни царицей, ни кем таким. Значит, любая женщина, вообще любой человек простой из древнеизраильского народа мог прийти к Господу, просить его, и через священника, который не был посредником в молитве, а только возвещал волю Божию, бывало возвещено, иногда услышана молитва, будет ли исполнено прошение или нет. Казалось бы, в Новом Завете должна быть еще гораздо более близкая связь человека с Богом. Ну, скажем так, что человек молится, и уже не нужен священник какой-то такой во плоти, стоящий рядом, а сам он должен получить свыше ответ, услышана ли его молитва или нет. Однако же мы видим, что исторически в церкви понадобилось уже очень-очень много посредников между человеком и Богом. Это множество святых. В католической церкви, например, известно, какому святому нужно молиться в каком случае, какого святого просить о содействии в молитве, чего в Ветхом Завете не было. Спрашивается, какое же служение ближе к библейскому, какое же служение более приближает человека ко Всевышнему, не ставя стен, перегородок и не нуждаясь в посредниках. То есть получается, что, в католической церкви уже нет такого непосредственного общения с Богом, какое было в Ветхом Завете, какое было в древние времена до пришествия Христа. Затем мы видим, что в Ветхом Завете при служении Богу не употребляются никакие изображения. Мало того, существует предписание воздерживаться от каких бы то ни было попыток изобразить неизображаемого. Ну, а коль скоро человек общается с Богом и ни с кем иным в храме, то уж никакие посторонние лица, события и так далее изображены быть не могли. Но говорится об этом, скажем, где? Во Второзаконии, в 4 главе, с 15 стиха. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хореве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Ну, далее говорится, что нельзя делать также изображения низших тварей, животных, вот, птиц, ползающих, плавающих и так далее, но прежде всего говорит, чтобы не сделали изображение мужчины или женщины. То есть человеческого образа никакого в храме не было. У древних израильтян это все отсутствовало. Непосредственно обращались к невидимому Богу. В ортодоксальной церкви, в католической, скажем, новозаветной, понадобилось очень много изображений. Очень много изображений понадобилось, которые чтутся, перед которыми становятся на колени, которые лобызаются, перед которыми молятся, к которым реально обращаются. Пусть эта практика и не является, практикой мудрых, практикой знающих, но такова народная практика. Так делает большинство людей, а значит, этому учат, и это является направляющим, обычаем. Ну и спрашивается, наличие изображений или отсутствие их говорит о большей приближенности человека к первоисточнику его, к божественному началу, к которому он обращается в молитве. Рассмотрим другой аспект – праздники. Праздничные дни в Ветхозаветной церкви или в Древнем Израиле, откуда ведут свое происхождение? Каково их первоначало? Мы читаем в Писании, что непосредственно Господь, явившись на горе Синай, более чем 3 миллионам человек, из которых было 600 тысяч только мужчин в зрелом возрасте, сказал, какие именно дни следует посвящать Ему. Это субботы и определенные годовые праздники, как Пасха, Пятидесятница, День Трубления, Новый год, впоследствии назывался День Искупления, Йом-Кипур, Кущи. Праздники эти описаны во многих местах, но наиболее подробно, скажем, в 23 главе книги Левит. Там говорится так. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания». «Вот праздники мои». Это раздается громообразный голос Господень с горы, возвещающий от первого лица, то есть от лица высочайшего в мире авторитета, Творца Вселенной, какие именно дни следует посвящать Ему. Казалось бы, в Новом Завете эти праздники должны чтиться еще более свято, еще более благоговейно. И это мы видим у первых христиан. Действительно, они праздновали Пасху, они праздновали Пятидесятницу в те самые дни, субботы и прочее, прочее. Не то мы встречаем несколько более поздние времена. Времена праздников, оказывается, были изменены. Они были утверждены людьми на церковных соборах так, как будто прежних праздников и не было. как бы они были отменены, то, что Бог сказал, было заменено словом человеческим. Ну и до сих пор в разных христианских конфессиях время праздников назначается по-разному. Мы знаем, что православная католическая Пасха там не совпадает, другие праздники. То есть, казалось бы, нет вот того самого божественного авторитета, который осветил в самом начале определенные дни так, что никакого заблуждения на этот счет не могло уже возникнуть. В более позднее время праздники устанавливаются авторитетом человеческим и таким образом, что даже о сроках их люди договориться никак не могут на протяжении многих столетий, а то и тысячелетий. Следующий вопрос, очень важный и интересный. Какой закон должен был быть принят людьми ветхозаветными, ветхозаветной церковью или древним Израилем? Весь этот закон, вплоть до подробностей, фиксирующих малейшие элементы человеческой жизни, был дан самим Всевышним. Всякий раз, читая Пятикнижие, мы встречаем такие фразы. «И сказал Господь Моисею, повели сынам Израилевым и передай им, прикажи сынам Израилевым, дай повеление сынам Израилевым относительно дней, сроков, всевозможных работ и отдыха, относительно земледелия, животноводства, взаимоотношения людей между собой, отношения супругов, родителей к детям, отношения к иноземцам и так далее, и так далее. Все стороны жизни человечества – экономические, социальные, личные, семейные, абсолютно все фиксировано в законе. Это закон дан устами Всевышнего, теми самыми, из которых изошло и сотворившее мир Слово. Спрашивается, как рассматривается этот закон в Новом Завете? Ведь, казалось бы, он должен был стать еще более близким сердцу человеческому, еще более ясным и еще более воспринятым. Потому что сказано о Новом Завете в книге Иеремии в 31 главе. «Законы мои я напишу на сердцах их, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». То есть сам Господь, который дал эти законы, Он должен их и на сердцах написать. Однако мы видим, что на соборах люди очень много обсуждали и спорили относительно законов церковных, относительно законов жизни, во многом были не согласны, и законы эти составлены так, как будто бы никакие другие до этого даны не были. Как будто этим людям пришлось с самого начала все рассматривать, подытожить и определить. Значит, там, в Ветхом Завете, мы видим Божий закон, закон Господний, здесь видим законы, составленные, пусть даже очень мудро и интересно, но людьми. Спрашивается, а что же ближе к первоисточнику, и как такое может быть? Ну, а если перейти к вещам более конкретным, конкретным вопросам устройства общества, которое, кстати, в Ветхом Завете имеет первостатейную важность, говорится именно об устройстве социума прежде всего, потом уже о жизни отдельного человека, то тут нельзя обойти один очень важный момент, это вопрос о рабстве. Ведь равенство людей, либо же угнетение их друг другом, это коренной вопрос устройства общества, его никак нельзя обойти, как же не сказать о нем. Поэтому, изложив 10 заповедей, вернее, изрекшие вслух трехмиллионного народа с горы Синай, Господь позвал к себе Моисея и через него стал давать частные постановления, объясняющие эти 10 заповедей. Начинаются все эти частные постановления именно законов о рабе, о том, как должен относиться к рабу. Это 21 глава книги «Исход». «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Таким образом, нет рабства по закону Божьему. Рабство – это пожизненное, зависимое и чаще всего угнетенное, совсем бесправное состояние человека. Здесь человек работает 6 лет, а в 7-й год выходит даром, на волю. Притом, если вникнуть в сущность этих законов, то 7-й год не обязательно 7-й со времени порабощения, так сказать, со времени заключения в рабское состояние человека. 7-й год в Библии – это год субботний, когда прощаются все долги. В рабство попадали за долги, когда человек не мог расплатиться, либо украл большую сумму, либо вот влез в долги. Значит, если человек попал в рабство на 5-й год, до 7-го, каждый 7-й суббот, то он всего 2 года должен был находиться в рабстве, на 7-й год должен был быть отпущен. Как он должен быть отпущен? куда деться рабу, который освобожден, но не имеет ни копейки денег, так сказать, никаких продуктов питания, ни земли, на которой мог бы работать. Об этом говорится во Второзаконии в главе 15. Там более подробно дается предписание о рабе. 13 стих. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». Значит, хозяин обязан был этому рабу дать участок земли, от гумна, от точила, то есть от места, где виноград, часть виноградника, орудия труда, чтобы раб мог работать самостоятельно. Ну и еще есть предписание такое, скажем, в 25 главе книги Левит: «Не господствуй над ним жестокостью». То есть и те немногие годы, которые он пробудет в рабстве, он должен быть у тебя как член семьи, ты должен к нему относиться по-братски. Это говорится в 25 главе книги Левит такими словами. 39 стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец». Ну и так далее. Значит, а потом: «А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих». Это в юбилейном году. В 50-м, когда все земельные наделы каждого колена, каждой семьи возвращались. Но до этого времени, поскольку раб отпущен в субботний год, а не в юбилейный, он должен получить участок на земле своего бывшего рабовладельца или хозяина, и там самостоятельно, свободно жить со своей семьей. Это относится к рабу-еврею. Спрашивается, а раб другого происхождения? А закон Господень говорит, что у пришельца те же самые права, что и у туземца. Пришельца человек должен любить, считать его своим братом, и никакого национального или расового или какого-либо иного различия между туземцем и пришельцем не проводить, считается величайшим грехом. Значит, любой человек, оказавшийся в рабстве, вот так вот отпускается на 7-й год. Казалось бы, в Новом Завете, где предписания о любви к ближнему гораздо более выражены, гораздо более четко сформулированы и положены в основу всего, там отношение между хозяином и рабом должно быть еще лучшим. Либо рабство не должно быть вообще, потому что какое же рабство при всеобщем братстве? Долги сразу должны прощаться, и человек не может уже попасть в рабство из-за долгов. Либо уж если попал, уж я не знаю, как к нему нужно относиться, с величайшей любовью. Что же мы видим исторически? Ну, например, мы видим, что на протяжении многих веков у нас в России был крепостной строй. Что это такое? Это рабство. Правда, крестьяне формально имели возможность работать на земле помещика. Но как они эту возможность использовали, насколько это им давалось? Исполнялось слово Писания об одном крещении, что крещение должно быть одно. Как оно преломлялось в сознании и на практике исторической жизни народа? Например, барин и крепостной могли быть крещены, и бывали крещены в одной купели. Но что дальше следовало за этим? Крепостной мог быть продан, разлучен со своими родственниками по воле хозяина, барина. Он должен был, мог быть избит до смерти розгами или до полусмерти. Он мог быть и часто бывал затравлен до смерти псами. Известно, что женщин заставляли, кормящих, выкармливать щенков для охоты барской, выкармливать молоком и прочее такое. Ну, тут не надо много распространяться, все это мы помним и знаем, всю эту ужасную практику. Рабство это было неотменным. Никакого 7-го года и даже знаменитого Юрьева дня, в которые некогда крестьяне имели возможность переходить к другому, доброму, лучшему барину, не было на протяжении веков. Возникает такой вопрос: кто же из иерархии церковной, из властей церковных поднял голос протеста против этого положения? Кто же обличил вот это вот противоречащее не только что законам Нового Завета, но и Ветхого Завета положение о бесправности и угнетенности большей части народа? Где эти борцы за свободу, где эти вестники Божьего Слова были на протяжении веков? Что они сделали для народа? Ведь первые христиане не боялись лютых и жестоких кесарей, которые не повиновались Слову Христову и для которых Слово Христово вообще ничего не значило. Первых христиан бросали на съедение зверям, заставляли участвовать в гладиаторских турнирах, когда они бросали мечи, копья предпочитали быть зарублены и заколоты, но не убить самим. И они шли против повеления кесаря. Получается, что иерархи более поздней церкви боялись царя, боялись его слова или боялись властей. Где их обличение? И каким образом это соответствует постановлениям новозаветным? Ну, есть такое место в Библии о священнике, как он должен себя вести и что он должен делать. Это записано у пророка Малахии во 2 главе, в стихах 6 и 7. Там говорится о завете Бога с Левием, праотцом священников. И о нем сказано так. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Значит, священник должен отвращать от греха, способствовать миру и правде, уста его должны хранить ведение, и от уст его ищут законы. Почему же закон этот не был возвещен в течение веков угнетателям относительно угнетаемых? Почему же не раздавалось обличение из уст церковных иерархов? Но если мы посмотрим на иную сторону жизни, например, на войны, которые велись в Ветхом Завете и которые велись во времена ортодоксальной, скажем, западной католической церкви. Прежде всего, любая война, которая начиналась тогда, ну, скажем, между иудейским и израильским царством, то есть народами близкими в религиозном и культурном смысле, она могла быть предотвращена проповедью пророков. Так было, например, во времена царя Равоама, который захотел идти войной против отложившегося от него северного царства под руководством Иеровоама, нового царя. Ну и об этом говорится в 3 книге царств, 12 главе. Глава 12, с 21 стиха, с 22 даже стиха. «И было слово Божье к Самею, человеку Божию, и сказано, скажи Равоаму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня, и пошли назад по слову Господню». Войны не было. Так было неоднократно. Спрашивается, часто ли раздавались такие призывы прекратить войны, не затевать сражения, из уст иерархов церкви, и много ли способствовали они прекращению кровопролитий? Очевидно, что нет. Очевидно, что вся эпоха Средневековья и даже более позднее время, о которой мы и говорим, прошла под девизом, который запечатлен в книге Откровения, в 6 главе, в 4 стихе. В книге Откровения там все эпохи человеческой истории после явления Иисуса Христа предсказаны. Вот выезжает, например, витязь, выезжает всадник на белом коне. Это символ церкви побеждающей, Иисуса, который распространяет истинную веру. То есть это эпоха всеобщей христианизации. А затем говорится, это первая печать, а вот снятие второй печати, 6 глава, 3 стих, там сказано так. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Действительно, после торжества христианства, после распространения его и окончания античной истории, наступило Средневековье. Оно характеризуется тем, что с земли взят мир, Европа разделилась на целый ряд феодальных образований, и огромный меч был дан символически, чтобы убивали друг друга. Это сплошные войны, столько войн, в таком количестве, при таком кровопролитии в предшествующие времена не было. Много ли слов раздавалось из уст иерархов церковных, которые бы остановили это безумие? Ну, если раздавались такие слова, они чаще всего были недейственны. Иногда папы призывали примириться, но мало кто внимал им. Еще один вопрос, о котором сейчас мы немножко поговорим, это вопрос о гонениях и преследованиях. Гонениям должны были быть подвержены по закону Божьему, по слову Его, в ветхозаветные времена определенные группы людей. Это черные маги и жрецы мерзких и отвратительных, связанных с кровопролитием, культов, хананейские фрицы. Ну, например, говорится израильтянам, что вот среди вас не должны находиться никакие колдуны, никакие маги и служители темных сил. Второзаконие, 18 глава, 10 стих. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей». И дальше перечисляются еще другие категории всевозможных спиритов, оккультистов, колдунов и так далее. Но дальше говорится в 12 стихе: «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Обратите внимание, не истребляет, не сжигает на огне, не казнит, а изгоняет. Они должны были быть изгнаны из пределов святой земли вообще. В земле израильской не должно было находиться такого рода колдунов и магов. Как осуществлялось это предписание Божье? Ну, мы имеем, например, такой пример, как поступок первого царя израильтян Саула, который вот так поступил с колдунами и волшебниками. Так что в его время осталась только одна единственная волшебница, Аендорская, которой он сам вынужден был, впав в глубокий грех, тайно обратиться. С трудом нашли во всей земле израильской одну. Первая книга царств, 28 глава, стихи 3 и 9. В третьем стихе сказано: «Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». Обратите внимание, изгнал, а не физически уничтожил. Девятый стих. Когда приходит он к этой женщине, аендорской волшебнице, под видом простого человека, закутавшись в покрывало, чтобы не было видно, что он царь, она говорит ему. Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» То есть, если она откроет свои знания, покажет, что она умеет колдовать, то ее тоже выгонят, она лишится обитания своего в земле святой. Значит, таковых людей, даже самых страшных, нужно было изгонять. Какова была практика ортодоксальной, особенно католической церкви, в средние века? Нам хорошо известно, была повсеместно вводима инквизиция, которая уничтожила, сгноила, сожгла живьем такое количество людей, притом отнюдь не черных магов, а людей чаще всего невинных или представителей других религий или даже других направлений христианства, иначе мыслящих, чем господствующая церковь. Такое количество было сожжено, что если назвать его, то станет страшно. По подсчетам ряда ученых, число жертв инквизиции составило около 50 миллионов человек за времена ее существования. Ну что же, подобное было и в православной церкви, что греха таить. Например, борьба с так называемыми новгородско-московскими еретиками или ересью иудействующих или жидовствующих, как их называют, привела к тому, что людей сжигали на площадях, привязывая к столбам живьем, в уста им вливали расплавленное олово и так далее. Так ли повелел Христос обращаться даже с врагами его, с еретиками? Ведь слово священное Нового Завета говорит: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что он грешит, будучи самоосужден». То есть отвращаться всего лишь не общаться, или как-то, как это не понимать, то больше не вразумляй, может даже общаться, но не вразумляй его из Слова Божьего. Один раз, второй, я оставил успокоить. Другое место говорит сам Иисус Христос, что если брат твой совершает беззаконие, не слушает тебя, то обличи его наедине, а если он не послушает, то приди с двумя или тремя братьями. Если их не послушает, скажи церкви, то есть обличи его в общине, в церковь. Но если он и церкви не послушает, пусть будет для тебя как язычник или мытарь. Ну, с язычниками иудеи или первые христиане общались, ну как, с такими чужими людьми, их не приглашали на моление, на служение, но общались. Их не сжигали на кострах, да, не могли ранние христиане сжечь всех язычников, которых было в миллион раз больше, на кострах. И мытари. Мытари – это сборщики подати, их не любил народ, потому что они служили поработителям, римлянам, но их же не сжигали на кострах. Просто не разделяли с ними свои искренние убеждения, не говорили о вере, не читали Писания, не молились вместе. Только и всего. Вот мы видим некоторое, мягко говоря, отличие предписаний библейских от практики церковной в более поздние времена. Ну и, наконец, нужно сказать о представлениях, касающихся земного Царства Божия. В ветхозаветные времена никогда за все века существования Израильского и Иудейского царств не возникало у народа мысли, и у правящей элиты никогда не возникало мысли, что вот то, что сейчас есть, вот этот строй жизни, и есть Царство Божие на земле. Хотя теократическим было государство, хотя Иерусалимское священство происходило от Аарона, исполнялся закон Моисея, но несовершенство того, что есть, прекрасно люди видели. И когда Исаия предсказывает те времена, во второй главе это записано в его книге, когда все народы пойдут на гору Господню, перекуют мечи на орала, внемлют Слову Божьему, не поднимет народ на народ меча и не будут больше учиться воевать, то это и представлялось пришествием Царства Божьего на землю. Прекращение войн, примирение всех народов, любовь между всеми людьми, распространение богопознания. Однако Михей пророк, приводя в третьей главе подобное же пророчество, дополняет его. Там сказано так еще, вернее, четвертая глава, четвертый стих пророка Михея. Еще одна очень существенная черта будущего Царства Божьего. «Но каждый будет сидеть под своей виноградную лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Значит, признак Царства Божьего на земле – это братство народов, прекращение войн, примирение всех, распространение богопознания. «Пойдем в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям своим», говорится в пророчестве. И, наконец, каждый имеет самостоятельное некое хозяйство, свою смоковницу и свою виноградную лозу, сидит под нею, то есть ни от кого не зависит, получает плоды земные для питания своего, и никто не устрашает его. В то же время, во времена ортодоксальной церкви, в средние века особенно, распространилось очень странное учение относительно того, что Царство Божие уже наступило и господствует на земле в виде, скажем, католической церкви, руководимой из Рима папой. То же самое было и в православии. Византийская империя под главенством Константинопольского патриарха признана была не более не менее как Царством Божиим на земле, осуществлением вот того самого царства, о котором пророчествовал Даниил. Это царство, там сказано, камень некий свалился, уничтожил истукан языческой державы и стал великим царством, распространился по всей земле. И вот с этим Константинопольским царством, Византийской империей, связывали пророчество Иоанна в Откровении, что сатана будет связан на 1000 лет, а святые будут царствовать. Каково же было удивление и какой ужас пережили сторонники такого мировоззрения, когда в 1453 году Константинополь был завоеван и разгромлен так называемыми неверными турками. Пали представления об этом так называемом вечном царстве, которое простоит до второго пришествия Христа, и вместе с этим обрушилось все лжепророчество таковых проповедников. Ну, надо сказать, что все это вместе, все, о чем мы говорили, то есть удаленность средневековой практики христианских церквей от первоапостольской практики, от законов как Ветхого, так и Нового Завета, господство многих лжепророчеств, неверных мнений и так далее, казалось бы, все это должно было привести к покаянию. Когда-то люди, иерархи, должны были осознать, что что-то было не так, нужно в этом раскаяться. Действительно, мы видим, что в католической церкви такой процесс идет. Вот, начиная с папы Иоанна 23 и до современного папы, иерархи церкви, становясь на колени перед всеми обиженными, перед памятью всех замученных за многие века, просят прощения. Говорят, что да, церковь ошибалась, иерархия ошибалась. Они каются, они примирились с протестантами, коленопреклоненно прося, простите, если такое вообще можно простить, что странно, Варфоломеевскую ночь, то есть истребление десятков тысяч ни в чем повинных людей вместе с их детьми. Они становятся на колени перед православной церковью, просят за раскол простить, что перед иудеями, которых гнали, уничтожали, обвиняли не весь в чем и так далее. Но со стороны других церквей мы этого не видим. Интересно, что в ветхозаветные времена раскаяние целого народа, покаяние перед Богом, осознание своих грехов были очень распространены, были частью духовной практики. Ну, скажем, в книге Иоиля, во второй главе, содержится призыв ко всему народу покаяться и просить у Бога прощения для отвращения гнева Его. Иоиль, вторая глава, с 12 стиха. «Но и ныне еще говорит Господь, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему». И далее сказано в 17 стихе: «Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой». Кроме того, была в практике молитва наиболее высокопоставленных духовных лиц за весь народ и от лица всего народа, за грехи отцов и за грехи своего поколения. Ну, где это запечатлено? Например, в книге Даниила, в 9 главе, написано, что Даниил молится за весь народ, за все предшествующие поколения, за все неправды. 9 глава, с 5 стиха книги Даниила. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». 8 стих говорит: «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою». 11 стих говорит: «И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним». Наконец, от лица всего народа после возвращения из Вавилонского плена, то есть обновления жизни в Святой Земле, кается Неемия, правитель этой земли, поставленный персидским царем, и умоляет Господа простить прежде всего грехи священников и старейшин. Неемия, 9 глава, 16 стиха. «Но отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих». Далее говорится, 26 стих: «И сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе и делали великие оскорбления». А в 32 стихе говорится: «И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и отцов наших, и весь народ Твой. Цари наши, князи наши, священники наши и отцы наши не исполняли законы Твоего и не внимали заповедям Твоим». Ну и далее шло обновление завета, то есть после покаяния шло примирение с Богом и людей друг с другом и новое вступление в завет, в союз, который заключает как бы заново Господь с этим поколением. Ну, в средние века, да и в новое время, мы видим утверждение о полной правоте Церкви, о том, что все, что не предпринималось, было правильно. Следовательно, правильно было одобрение крепостного строя, правильно было освящение оружия во время войн между европейскими народами, когда с каждой стороны католические священники выходили и светили орудие уничтожения, вознося молитвы об успехе своей страны. С этой стороны стоят католические священники и с той. Эти светят оружие и те. Эти молятся о победе и те. Эти отправляют на смерть христиан против христиан, и также те. Но все это было правильно. Что правильным было уничтожение и сожжение людей живьем, вопреки учению Иисуса Христа, прямо выраженному. Правильно были предприняты всевозможные гонения и так далее. И вообще мы лучше всех, а остальные никуда не годятся. Раз это делали мы или наши духовные отцы, то это все очень хорошо. Но ведь о таковых сказал сам Христос: «Дополняйте меру беззаконий отцов ваших», и дальше говорит: «Змеи порождения ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену». Ведь если люди не каются, если не каются общины, если не каются целые церкви, то что же происходит на уровне историческом, на уровне общественном? Мы это видим, что происходит и что происходить может. И как нужно при этом себя вести, и как нужно при этом пересматривать очень внимательно и в свете закона Божия все исторические события, которые произошли, это нам тоже очень и очень понятно. Ну вот несколько слов о практике средневековой церкви, о предписаниях Ветхого Завета и о предписаниях Нового Завета. Ну, предоставим себе, как говорится, и друг другу судить, чему соответствует эта практика в целом и каковы последствия. Последствием было, в общем-то, распространение в Европе атеизма, потому что, глядя на практику ортодоксальных церквей, люди переставали стремиться к Богу, переставали верить, что закон Его может быть воплощен на земле, а старались так направить людей именно некоторые иерархии.